Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем серию наших передач о нашей жизни. Мы продолжаем говорить об антисемитизме. Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Эйтман. Здрасте. И главный специалист по антисемитизму Маша.
Уже главный. Здравствуйте.
Да. Значит, я хотел бы прежде несколько цитат, чтобы мы там завелись. Первая цитата философа Бердяева. Он сказал так. «Менее всего, конечно, можно было бы объяснить историческую судьбу еврейства с точки зрения материалистического понимания истории. Мы тут прикасаемся к тайне истории».
Угу.
Солженицын, о котором все говорят, что это, там, знаете, не очень любит евреев. Вот он что пишет. «Еврейство закончило круговой цикл распространения вокруг Средиземного моря вплоть до Востока Европы. Теперь двинулось в возврат на свою исходную землю. И в том цикле, и в разрешении его проглядывает надчеловеческий замысел. И, может быть, нашим потомкам предстоит увидеть его ясней и разгадать».
Да. Нет, это, в общем, мы видим у, не только у философов, а вообще и у политиков, и всех людей. Но, с другой стороны, их это не останавливает в их естественном противостоянии.
Вот.
Мы, евреи.
Мы говорили об этом в прошлой передаче, как это соединяется в одном человеке.
А в одном человеке абсолютно четко. Это иррациональность, вот она и поражает всех. С одной стороны, может быть огромное уважение, с другой стороны, ненависть и желание истребить. И понимание, даже какое-то вроде бы пророческое понимание будущего проглядывается у многих, именно очень таких серьезных антисемитов. Им эта связь, отрицательная даже связь, с идеалами и заданием евреев в общей истории человечества, она поднимает их, она дает им тоже возможность видеть этот цельный исторический ракурс такой.
Антисемитам?
Да, это конечно.
На самом деле евреи...
А откуда же они вдруг начинают действительно чувствовать будущее? Именно благодаря тому, что прилепляются к народу Израиля и, приподнимаясь поэтому вместе с ним, прилепляясь к нему, начинают видеть его будущее и будущее человечества. И мы видим, они говорят прямо, пророчествуют, и на самом деле так, близко к нашим пророкам.
Ну вот еще.
Потому Маша, что клипа и душа, она соприкасаются вместе.
Это очень интересно, кстати.
Что значит клипа?
Ну, не чистые и чистые силы. Они вместе один против другого находятся на том же уровне. И поэтому надо смотреть на всех фашистов, угу, на их идеологов, на прошлых идеологов антисемитизма и вместе с ними. Хотя мы и отделяем, но все равно видеть и каббалистов, и наших пророков, есть, и видеть, как они работают один против другого.
То есть вы хотите сказать, что должен был быть такой Гитлер, потому что был такой Бар-Сулам, или как? То
есть да, это, да, 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 обязательно. Так они идут вместе, пока мы не исправим.
Вот я хочу, кстати, о Гитлере, о том, что мы ответственны за все. Вот он предсмертные записки. Человек уже умирает, кончает самоубийство, он пишет вот что. Века могут пройти, но из руин наших городов и памятников искусства возникнет ненависть и будет постоянно возобновляться против народа, который один ответственен за все международное еврейство.
Угу.
Вы можете?
Я с ним полностью согласен.
Ой.
Ужас.
Что? Ответственен за все? Да, на самом деле так.
Вы можете еще раз все-таки пояснить вот это вот насчет того, что душа и, как вы сказали, святое и не святое, да, должно одновременно идти.
Оно поддерживает друг друга и обязано существовать вместе до тех пор, пока оно не исправится в будущем. Пока мы его не исправим. То есть, что значит нечистая сторона? Это та недоработка народа Израиля, который должен привести весь мир к объединению своим примером, привести весь мир к объединению, к любви, возлюби ближнего как себя. Поскольку мы не даем этого примера, весь мир находится в противоположном от этого свойстве. И особенно те люди, которые чувствуют это состояние, и они становятся антисемитами. Ненависть их проявляется потому, что мы не дорабатываем свою миссию.
То есть вот эти международные лидеры, да, они становятся обязательным образом?
Все антисемиты. Абсолютно. Ты не можешь никого взять. Можно говорить все угодно там, про Черчилля, там, про всяких, про кого угодно, Линкольна, там, неважно кого. Все они становятся антисемитами. После того, как они включаются в эту политическую работу, они работают с массами, они работают с глобусом, они начинают подсознательно чувствовать, что здесь находится сила, которая их тормозит. И это мы их тормозим.
То есть как только они
мы получают... тормозим все человечество, не даем всему человечеству достичь самого наилучшего состояния. Потому что мы обязаны сделать это первыми. Потому что 3500 лет назад Авраам создал таким образом этот народ. Из всяких ошметков. Всех, кто к нему прилепились в Древнем Вавилоне. Совершенно разные люди.
Депрессированные, как мы говорим.
Да. И он их соединил вместе. Именно возлюби ближнего, как себя. Над всеми противоречиями между ними. Таким образом мы существовали 1500 лет. 2000 лет назад это все закончилось. Упали с любви в ненависть. Потеряли поэтому свою землю и все прочее. И разошлись. Разбежались. Теперь мы снова соединяемся. Никто нас не спрашивает, желаем мы или нет. Обстоятельства таким образом сделали. Товарищ Сталин нам помог. Да, наш друг большой. Вот. И сегодня мы должны показать пример, почему мы тогда это сделали, почему мы разошлись, чтобы сегодня показать, как из этого вот эгоизма, в котором мы все находимся, и мы еще больше, чем все остальные, как мы сейчас можем сделать нормальное человеческое сообщество, существующее на любви ближнему, как к себе, и этим показать всему миру пример, который необходим, просто вот необходим в наше время. Потому что человечество приходит к своему интегральному состоянию взаимной ненависти, которая долго продолжаться не может. Оно взорвется. Взорвет этот земной шарик. И поэтому человек, который доходит в политике, в обществоведении, на какой-то уровень, он видит, кто здесь виноват. Он становится антисемитом не потому, что изнутри вот он вырос в такой юдофобской семье или как там. Он становится таким, потому что он видит причину того, что у мира не получается быть лучше. То есть его ненависть к евреям, она уже востребованная. Он говорит о их неудачной миссии, о том, что они являются помехой всему миру.
Но ведь не все мировые лидеры всей истории были.
Ну, в разное время.
И сейчас тоже?
Во всей истории мы не говорим. Мы говорим вот сейчас, особенно это заметно. И вот этот вот бойкот, который организовывается сейчас против Израиля,
да.
Это бойкот на самом деле всемирный.
Да.
И так и предсказано нашими пророками, что весь мир будет полностью стоять против нас. Вот весь, абсолютно весь. И будет все больше и больше понимать, почему это делается. Не просто потому, что не люблю я вот. Вот не люблю я тебя. Нет такого. Потому что действительно будет через эту ненависть к ним придет осознание нашей миссии. Миссии народа Израиля. Через ненависть они поймут, кто мы такие. И тогда вместе с огромной ненавистью у них появится возможность свободы. Выбора. Я его ненавижу, но он мне необходим. В каком виде он будет мне необходим? Как заставить его, чтобы он выполнил свою миссию? И вот народы мира тогда заставят народ Израиля выполнять свою миссию.
Но ведь вы сказали, несколько минут назад вы сказали, что чем выше как бы святость в еврейском народе, тем больше вырастет эта клипа. То есть это значит, фактически, чем больше мы будем подниматься духовно, тем больше будут силы, которые будут нам противостоять, или это неправильно?
Нет. Чем больше мы будем вырастать, тем больше мы сможем показать человечеству, каким образом надо идти вперед. Зеки Нагидзебарай Луким, то есть клипа против души, это на самом деле так существует в исходном состоянии, а мы должны. Это в исходном состоянии без нашего участия. Это так и сказано. Святость против нечистоты, то есть эгоизм против альтруизма, они созданы как две противоположные равные силы. И вот здесь между ними и находится наша свобода воли, наше участие.
И именно там находится народ Израиля, вот на этой вот, ну, вот этой вот линии, да?
Вот на этих вот весах.
Вот скажите, меня очень интересует, на самом деле во все времена, тогда, когда у еврейского народа в течение своей истории получалось объединяться, обычно это было объединение во имя какого-то лидера. Всегда был какой-то вождь. И сейчас вот был это Авраам.
Не во имя, а под предводительством.
Под предводительством.
Он был как бы представителем на какой-то короткий срок движения к единению. Единение, оно является центральной целью всего мироздания, всех миров, не только нашего даже мира. А на каждом участке появляется человек, который делает какой-то маленький к этому шажок.
То есть появился за человека миссия, и вот еврейский народ тоже сдвигался чуть-чуть с места. Сейчас, вы видите сейчас такую возможность, как бы, я знаю, что многие круги внутри еврейства ждут какого-то вот мессию, какого-то духовного человека, который нас объединит в каком-то плане.
Я не думаю.
Произойдет ли такое?
Я не вижу, не представляю, но меня это мало интересует, потому что это находится не в наших руках.
Ну как вы себе представляете, как евреи, как целый народ смогут сдвинуться вместе без какого-то предводителя, что ли?
Я думаю, что этим предводителем будет наша организация, которая вместе создаст такой фундамент для просветительства народа, для демонстрации всему человечеству нашей миссии, что она возьмет на себя эту функцию. Я думаю, что это будут мои ученики. Ну, не сейчас, так через 10, 15, 20 лет. Я думаю, что из этого разовьется. Ну, я, по крайней мере, действую во имя этого. Я не вижу в мире, без ложной скромности, ну, себя-то я уже не вижу вообще, я и на эту должность не гожусь, я и человек, который более замкнутый, сидящий внутри своего кабинета и все такое, только со своими учениками в основном работающий, без всякой ложной скромности, просто не так я скроен, чтобы быть предводителем
народа.
Таким, да.
Смотрите, Моисей тоже был не так скроен.
Я просто говорю жаловался... о том, что есть. Прошло все-таки, я уже все-таки занимаюсь 40 с лишним лет кабалой, так что понятно, что тут можно говорить о чем-то. И потом, сколько там времени осталось и сил. Но я считаю, что мои ученики, да, они смогут.
Они смогут объединить Израиль и мир?
Я не вижу другой силы. Или это появится какой-то самородок, только чтобы не был, конечно, лжепророком, вот, типа там, которые были у нас, там, типа Бар-Кохба и так далее.
Какой, кстати, духовный корень всех этих лжепророков?
Нет, они вели очень большую работу. Они вели очень большую работу. Это осознание зла. Так что это все должно быть. Но я думаю, что наша группа, мои ученики, причем это во всем мире, и будет это разрастаться. Тут появятся еще такие условия внешние, что их число увеличится, и они поднимутся духовно так, что смогут быть предводителями.
То есть это совершенно новый взгляд на лидера. Лидером были от Ноах, Адама Ришона, Ноаха, Авраама, Моше, царя Давида, царя Шломо. Какие-то лидеры были, наверное, и в Галуте.
Это же не все истории, ну, конечно. Истории.
А сейчас вы вдруг говорите, что это может быть группа.
Ну, я не вижу. Может быть, выделится что-то. Понятно. Но я лично этого не вижу. И, кроме того, я не хочу говорить то, что думаю я.
Почему нет?
Ну, потому что это не надо. Потому что этого не надо. Придет время, когда надо. Все раскроется свыше. Я лично абсолютно спокоен за все, что будет.
То есть
надо делать свою работу, и все.
Может быть, на самом деле, в каком-то плане это логично, потому что мир все больше рассасывается, становится все менее и менее централизованным. Как бы,
но, с другой стороны, все более взаимосвязанным.
Все более взаимосвязанным. То есть, может быть, действительно, новым лидером будет именно группа, а не один отдельно взятый человек.
Я думаю, что... Мне легче пока объяснять так, если меня спрашивают.
Мы вас спрашиваем.
Ну, вот я вам и объясняю. Мне легче выйти из положения таким образом.
Ну, допустим. Допустим, пока мы вышли из положения. Хотелось бы снова начать, снова вернуться к цитате Солженицына, где он говорит, что...
Вот и может быть, нашим потомкам предстоит увидеть это яснее и разгадать то, что в том, то, что проглядывает надчеловеческий замысел в этом что-то. Угу.
Да. Вот с этого начать и продвинуться чуть раньше в его цитате, где он говорит, что вот еврейский народ так разошелся по всему миру, да, и сейчас, как бы, скорее всего, Солженицын уже пережил на самом деле этот противоположный процесс, да, завершение исхода, когда евреи возвращаются в свою страну, и вот они сейчас фактически каким-то числом сюда вернулись.
Ну и что? Что? Разве это можно назвать народом, который вернулся на свою землю? Это на иврите называется кибуц галуйот. Собрание осколков. Не более того. Они даже не склеиваются между собой.
Но все же, вы же говорили сами, что это какой-то своего рода духовный процесс. Иначе бы мы никогда не смогли вернуться.
Конечно. Нет, всем этим руководят силы, которые толкают каждого из нас и всех вместе к определенной цели. Естественно, это всеобщее глобальное управление.
Я хочу понять, что изменилось для нашего народа из-за этого возвращения?
Ничего. Дана возможность создать из себя единый народ, как было во времена Авраама. То, к чему призываем мы, каббалисты.
То есть дана такая возможность, но фактически никаких измен не произошло.
Остальное зависит от народа. От нас, как понимающих эту миссию и возможность, и ее реализацию. И народа, к которому мы должны выйти и каким-то образом его суметь трясти к объединению.
Потому что, на самом деле, в мире произошла перемена. Как бы лицо антисемитизма, оно поменялось. То есть раньше говорилось о евреях, сейчас говорится в основном о государстве евреев. Скажем так, что Вторая мировая война, нацистский режим и так далее, они дискредитировали идею антисемитизма, потому что антисемитизм сегодня ассоциируется исключительно с Освенцимом, с Бухенвальдом и так далее.
Это никому не мешает.
Но сегодня уже...
Повторить это все, ничего, нет никакой проблемы ни у кого.
Я с вами абсолютно согласна, но сегодня никто уже не сможет гордо в общественном дискурсе назвать себя антисемитом. Сказать здравствуйте,
нет,
я антисемит.
Никакой проблемы. Скоро это будет очень популярно, и всякие бомонды будут очень на этом, так сказать, себя поднимать.
Может быть, на антиционизме, на ненависти к государству Израиля?
Нет, почему? Какая разница? Но... Никакой разницы нет. Нет, это только зависит от того, что или это политическая проблема, или это общественная проблема. Не более того. А они взаимосвязаны.
Но антисемитизм остался тебе тот же самый. Просто сейчас он направляется против вот этой вот страны евреев.
Ну, это только чистое прикрытие.
Да.
Мы же видим, как под этой маской происходят выступления там, и всякие провокации во всех странах мира. Против тех евреев, которые живут там. Если бы они показывали, что там относятся совершенно свободно и хорошо, а здесь вот именно государству плохо, ну тогда другое дело.
Да, но на самом деле интересно в том, что если вот посмотреть на психологические аспекты, да, Израиль вызывает сегодня, мы говорили на прошлых передачах о сильных эмоциях, которые вызывают в человеке антисемитизм. То есть насколько он яростно и страстно к этому относится, к своей ненависти. Такие же эмоции сегодня вызывают в мире Израиль. В 2012 году, в последний раз, в 2014 году снова производили международный опрос отношения к странам мира. И один из вопросов был: назовите страну, которая предъявляет для мира в мире самую большую опасность. И Израиль обошел Иран на большое количество пунктов. Был на первом месте. То есть сегодня Израиль, например...
Я этому очень рад. Кстати говоря, я рад это слышать. То есть люди подсознательно понимают, откуда исходит сила, угрожающая, ну, неважно, меняющая их будущее. Это очень хорошо. Значит, можно им объяснять, почему у них существует вот такая внутренняя подсознательная установка. Пускай они сами себе это объяснят. Как? Я могу объяснить.
А вы можете объяснить?
Да, вот надо только выйти к ним и объяснить.
Вот смотрите,
например... Но они не захотят это слушать, да, поначалу, но все равно есть за что зацепиться.
Сейчас они не захотят этого слушать, потому что они считают, что есть очень объективные основы для их ненависти.
Я вам скажу, когда я объясняю это в своих лекциях, статьях за границей, не в Израиле, то я чувствую по людям, что они начинают понимать, в чем заключается их особое отношение к Израилю и вообще к евреям. К Израилю это Это мало людей в мире на самом деле думают об этом государстве, что там происходит.
И один еврейский журналист провел опыт в университете Беркли.
Я знаю хорошо этот университет, давал там лекции и вообще. Я там много работал, да. И человек у нас там постоянно вел кружок каббалы в Беркли. Нет, это, я к чему говорю, что государство, человек, который живет где-то в глубинке, в России, в Америке или в Европе, ему наплевать на это государство. У него не государству, он не государственный человек, самый простой обыватель. У него отношение не к государству, у него отношение к народу. Или, вернее говоря, не к народу даже, а к той причине, в которой он видит свои несчастья, свои проблемы. Он не относит это к государству. Не относят это к государству. Это арабы могут говорить, что они относят к государству, к Израилю свои проблемы. Потому что там изгнали, там убили, бомбили и так далее. А человек, у которого нет контакта, государство, у которого нет контакта с Израилем, его люди, они просто антисемиты. Они антиизраильтяне. Нет. Они так говорят. Когда у них спрашивают, так они так говорят. Но вообще, потому что скрываются за этим, скрывают свой антисемитизм.
То есть, исходя из этого, как раз на днях опубликовался доклад ООН о нарушениях прав человека. Не прав человека, а право ведения войны между Израилем и Газой. И опять Израиль находится перед вот этим вопросом. Что делать? Как объяснить миру, кто прав, кто виноват? Как мы можем объяснить свою позицию?
Ничего не сделаешь. Мир все равно будет обвинять. Ну, как вы можете сделать? Нет. Вы можете говорить что угодно, а я скажу, а я не верю. Все. Говори, что хочешь.
Если бы вы сегодня работали в отделе по так называемой Асборе, да, то есть объяснение. Это интересно, что только в государстве Израиля. Пропаганда, да, но это в принципе объяснение Асбора. То есть только в государстве Израиля есть отдел такой, да, на государственном уровне, как называется, отдел объяснений. То есть мы объясняем тут миру, но. Да. Если бы вы вели этот отдел, как бы вы изменили его работу? Что бы мы объясняли миру? Вот именно это, что у нас есть миссия.
Я бы всем бы объяснял бы нашу задачу, миссию еврейского народа.
Всем.
Для чего он создан, для чего он существует, по каким физическим, природным законам появляется среди всей массы, миллиардной массы, человечества, особая группа людей, которая приподнимается над ним, имеет определенную судьбу, но все время показывает человечеству, демонстрирует человечеству или правильную, или неправильную возможность объединения, показывает человечеству, к чему оно должно будет прийти, даже если сама эта группа не находится на этом уровне. Вызывает при этом, с одной стороны, сочувствие, с другой стороны, презрение, еще более ненависть, желание уничтожить и так далее, и так далее, и так далее. И откуда это все исходит, и к чему это все должно привести? То есть это не народ, надо, чтобы все поняли. Это группа людей, которая объединяется между собой, потому что они должны быть вместе по закону природы. «Возлюби ближнего, как себя». И показать человечеству правильное соединение между собой, человечество обязано к этому прийти. Мир наш должен прийти к этому состоянию, и тогда он начнет подниматься на следующий уровень, в следующее измерение. Наш мир заканчивается, вы видите сами, что происходит с ним. Он заканчивается, и в течение буквально, по нашим расчетам, это может быть еще 225 лет. Сейчас только 5775 год. До 6000 года есть еще 225 лет. Но наш мир, он ограничен в своем существовании. Наше восприятие реальности, наши органы восприятия, они себя уже изживают. Мы обязаны подняться на следующий уровень. И об этом говорится во всех религиях, которые происходят из Каббалы. Иудейская, и христианская, и мусульманская. Об этом говорится всеми пророками. И мы видим, что это все сбывается. Нам надо обязательно это все миру объяснить. что мы являемся, по сути дела, примером, только неудачным пока еще, да, примером всему миру. Мы обязаны стать учителями, то есть объединиться между собой, и это объединение, как достижение этого объединения, преподнести всему миру, как это можно сделать всем миром. И в этом нуждается мир, и в этом заключается источник ненависти к нам, потому что мы миру этого не приносим. Если бы мы смогли бы сегодня показать миру, как на самом деле надо жить между собой, как один единый народ с одним сердцем, который при этом раскрывает для себя следующие измерения в единении, не в эгоизме, а в соединении вне себя друг с другом, мы начинаем раскрывать следующий уровень нашего существования, так называемый высший мир. Если бы мы могли это все преподнести человечеству, то мы бы заслужили бы такую любовь, такое признание, равного которому, пример которому нет нигде.
И вот именно все вот это в таких же словах мы должны сказать миру?
Еще больше. Только это все надо объяснять. Я дал статью в «Нью-Йорк Таймс», но сколько я могу таких статей давать? Это надо десятки людей, это надо серьезная система.
Спасибо большое.
Спасибо огромное.
Спасибо, дорогие друзья. Это была передача об антисемитизме. Почему нас не любят и что надо сделать, чтобы нас полюбили. Будьте с нами и дальше.
Не ради этого, чтобы нас полюбили.
Не ради этого.
До свидания.